уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» по вашим многочисленным просьбам. Встреча протоиерея Андрея Ткачева с екатеринбургской общественностью в храме на Крови.
Мы знаем главное. Что главное? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой, всей крепостью, всем помышлением. И вторую подобную, возлюби ближнего к себя самого. Знаешь? Знаешь. То есть, в принципе, ты знаешь все. И еще ты знаешь, что Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправит, сущим о гробах живот даровал. Знаешь? Знаешь. И еще знаешь, что верую во единого Бога Отца и до аминь. Символ веры. В принципе, этого хватит. А зачем нам тут, отец Андрей, рассказывает, что нужно что-то читать, запоминать, думать? А это комментарии. Иди и учи комментарии. Вот для этого нужно постоянно учиться. Я потихоньку перейду к запискам, потому что их много, я боюсь, что нам придется заночевать. Бог ограничивает человека болезнями. Что хочет Бог, когда уменьшает существенно память? Господь Бог не надеется, что вы правильно ее используете, видимо. Дело в том, что человек, например, какие есть грехи со словом память? Зло, памятство. И хорошая память, это ведь все может быть наказанием. Некоторые люди удивляют, допустим, тебя, когда говорят, а ты помнишь, как 7 лет назад, вот в этот же самый день, еще была такая ясная погода, ты мне сказал, что ты вообще разозлился на меня ни за что, ни про что. Помнят, до мелочей бывают обиды свои. Понимаете? Только если у человека память работает в эту сторону, то не обижайтесь, если Бог дал вам склероз. Склероз – это залог спокойной совести, кстати. То есть иногда спокойная совесть – это знак чистоты души, а иногда это знак просто склероза. Просто человек не помнит грехов своих. Конечно, хочется память не терять. Обновление души начинается с ума. Это Павел говорит. Обновлением ума вашего. Обновитесь обновлением ума вашего. То есть вначале Господь меняет ум человеку. Это и есть метаноя, перемена ума. А потом начинается длительный путь от головы до сердца. Потому что в конце концов нужно сердце поменять. Церковь – это кардиологический центр, в котором человеку должны сделать операцию на сердце. Самый главный кардиохирург – это Господь Иисус Христос. Он хочет поменять тебе сердце, вытащить сердце каменное и дать тебе сердце плотяное, которое будет любить Бога с каждым ударом, которое будет помнить Бога, которое будет носить в себе заповеди, в себе будет заповеди. Говорит, напишу, говорит Господь через Иеремию, законы мои на сердцах ваших, и в дух ваш вложу уставы мои. То есть мы, в принципе, все пришли, чтобы нам сделали операцию на сердце. Но начинается это все с ума. А потом начинается длительная дорога истины от ума до сердца. Расстояние в 40 сантиметров, истина, поместившаяся в уме, по дороге до сердца проходит за 5, 7, 10, 20 лет. Очень долго истина с боями пробирается из головы в сердце. Очень долго. Это и есть борьба с собой. В голову истина вкладывается как божественный подарок. А уже не извести ее в сердце, это уже величайший труд, который вменен тебе в обязанность, и ты только зови Бога на помощь. Что вы можете сказать о книге Елены Уайт «Великая война»? Следует ли ее читать? Ни в коем случае. Если вы богослов, или просто человек, способный разбираться с текстами, анализировать их, или вы религиовед, или сектовед, вы можете прочесть книгу Елены Уайт, как, например, врачи читают справочники медицинских болезней. Но читать ее просто ради пользы души нельзя, потому что Елена Уайт одна из основателей современного пятидесятнического движения. О мужчинах. Как привести мужчину в храм? Нет, мы просто сегодня, я так подозреваю, что эта женщина, которая сегодня была на конференции, я говорил, что одна из дерзновенных целей наших может быть приведение мужчин в храм. У нашего православия женское лицо. Вы гляньте на себя, кто собрался? А торжество православия будет, когда поменяются пропорции. Когда будет 85 мужиков и 15 женщин. Когда сильные, здоровые, ясные, с высшим образованием, без высшего образования, слесари, токари, водители-дальнобойщики, шкиперы дальних суден, не знаю, военные, спортсмены, маленькие, большие, широкоплечие, коренастые, худенькие, любые мужики будут здесь, там. Когда будет на 8 мужиков одна женщина, а не на 8 женщин один мужик. Потому что мы пока что в минусе. Но почему у нас нет мужиков в храмах? А мы себе даже и задачу такую не ставили. Если честно, мы и не ставили себе такой задачи. А вот я вам ставлю такую задачу. Между прочим, когда мы произносим какое-то благое слово, то что мы делаем? Мы По сути, молимся. По сути, мы стучимся в двери милосердия Божия и говорим: Господи, слышишь, что мы тут говорим? Это мы хотим этого. Мы хотим этого, мы хотим этого. Господи, сделай это, потому что мы не сможем этого сделать. Ну как? Ну не спортивные площадки устраивать в церквях. На Западе, например, для того, чтобы люди в церковь ходили хоть когда-то, ставят мониторы и показывают футбол. Они приходят футбол смотреть. Ну хоть так в церковь зайдут. Но это, по-моему, это уже, так сказать, приплыли тапочки на народе. А нам что делать? Вот я вам сейчас высказываю пожелание моего сердца, а вы повторите его вслед за мной сердцем. И вот это будет такой совместный стук. Христос сказал: стучите, вам откроют. Давайте постучимся все. Господи, наши сыновья, наши мужья, наши братья, наши племянники, наши крестники, наши дедушки, когда придут в храм? Когда? Опять-таки гляньте на молящихся мусульман. Встали 48 мужиков, впереди них стоит имам, то есть возглавляющий молитву. А-ла-ла-ла-ла, они все, ум-бу-бу-бу-бум с ним вместе. А-ла-ла-ла-ла, они, ум-бу-бу-бу-бум. Вот бы я хотел, чтобы Господи Иисусе Христе помилуй меня, и 48 мужиков вслед за священником, ух, ух, в одном порыве, ух, ух, чтобы они поклоны клали земные, чтобы оторвались от пива, телевизора, билиберды всякой. Для этого нужно поставить себе такую задачу, потому что мы уже давно отчаялись в том, что они придут. И даже не просим этого, мы просим, чтобы не пили и не наркоманили. И того хорошо. Чтобы только, говорит, мой муж в церковь не ходит, а вам разрешает? Мне разрешает, ну и слава Богу. Ну, такой, а бы вам не запрещал. А сам, может быть, перед смертью покаяться. Но это задача минимум. А задача максимум, чтобы у православия было мужское лицо. Если оно будет, ну все, сдайся, враг, замри и ляг. А кто на нас, если все правильно? Уже пока что все неправильно. Пока что все как после войны, когда показывают страшную хронику. Когда мальчонка в рубашке без штанов, босыми ногами папаш не идет, подгоняет хворостиной лошадку. Единственный мужчина в селе, которому 8 лет. А в лошадку дохлую впряжена какая-нибудь женщина или две женщины, которые тянут борозду и впахивают землю, а мужиков в селе ни одного. Ну так их война выбила, поэтому их нет ни на поле, ни в церкви. А сегодня какая война выбила мужиков из храма? И вроде бы уже все можно. Православие – это очень умная религия. В ней есть красота ума, в ней есть поэзия, в ней есть шикарность богослужения, в ней есть уникальная, неповторимо красивая история, в ней есть философия, в ней есть мужественная аскетика, борьба с собой. Это должно быть очень близко мужскому сердцу. Женщина, при всем том, что ее сердце раньше откликается на веру, никогда не доходит в вере так высоко, как доходит мужчина. Именно поэтому женщины не бывают священниками. У женщины и у мужчины разные типы религиозности. Женщина интуитивно постигает истину, и потом она все понимает, но пересказать не может. Говорит: понял, понял, повтори. А мужчина, он совершенно иной. Он может позже, чем женщина, поверить. Но когда он поверит, он пойдет дальше. Понимаете? Мужчина позже женщины поверит, но когда уверует, он пойдет дальше. Когда женщина будет книжки покупать, она будет покупать акафисты, всякие описания там житий святых, какие-нибудь притчи христианские. А мужик, если начнет книжки покупать, он начнет, значит, Василия Великого, Григория Ниского, Семена Нового Богослова, объяснение литургии, значит, там и так далее, и так далее. То есть мужик дальше пойдет. И если в церкви нет мужиков верующих, ну, у церкви нет перспективы, потому что у нее не будет духовенства и монашества ученого. Поэтому наша... Вот мы сформулировали задачу, считайте, что мы полдела сделали. Считайте, что если, например, года через 2-3 мы встретимся опять, будем живы-здоровы, то уже, в этой, допустим, в этой аудитории пропорции уже значительно изменятся, и уже будет треть хотя бы мужиков. А еще через 3 года половина, если мы будем живы-здоровы. А еще через 5 лет... Мужики будут сплошными здесь сидеть потоком, а женщина говорит: ну нас тоже пустите, но уже имейте совесть уже. Уж не совсем такой же шовинизм такой мужской, но мы же тоже хотим послушать. Ну и шо, что мы бабы, мы тоже интересно. Вот это мечта, конечно. Вот это мечта. Но нет такого чуда, которое у него не могло бы совершиться. Что побудило вас написать рассказ об Эдит Пиаф? Удивительная история жизни этой женщины. Она умерла православной, кстати. Да будет вам известно, Конечно, все странно в этом мире. Последний ее любовник был молодой греческий парикмахер. Молодой красивый грек. Она была очень влюбчивая дама. Ну как влюбчивая? После смерти ее любимого мужчины, самый любимый мужчина, у нее был такой чемпион мира по боксу в тяжелом весе, Марсель Сердан. Это была ее самая, такая самая крепкая любовь. И он ее очень любил. Хотя она уже была к тому времени алкоголичкой. Ну да, она крепко пила. Значит, он разбился в авиакатастрофе над океаном. Его самолет потерпел крушение. Он погиб. Она после этого была на грани жизни и смерти, то есть она ушла в такой штопор, в наркотики, в водку и все остальное. И потом, как бы, как это у поэта говорит, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкой прощальной. Это какая-то была ее новая страсть, она утешилась любовью к этому молодому греческому парикмахеру. Она сделала из него человека, она его приодела, обогатила, озолотила, а он был упертый грек. Она хотела на нем жениться, он говорит, я женюсь на тебе, но только если ты будешь православным. И она перекрестилась в православие, и она пожила с ним там какое-то время, и она упокоилась, он ее похоронил. Так что Эдит – это Юдиф, рабобожая Юдиф на самом деле. Пиаф – это на французском жаргоне хрипящий воробей. Она была маленькая, как воробушек, вот, и хрипела, как Высоцкий. Но песни пронзительные были. Удивительная судьба этой женщины. То есть мама непонятно кто, то ли она умерла рано. Папа вышибала в ресторане. Она на первом этаже ресторан, на втором публичный дом. А она при нем дочка. И родилась она слепой. Она слепая родилась. А в этом публичном доме, значит, дамы, которые там жили, их хозяйка, так сказать, эта мамочка, отпускала раз в год на богомолье. Вот им нравилось. Ну, у них тоже совесть есть, они же не скоты, их тоже совесть мучит. У них, может, это там мамы тоже, дочки там, дети. И они все любили эту маленькую Эдит. Они там ее целовали, конфетки ей давали, как бы видели в ней своих собственных детей, которых они побросали, чтобы жить в публичном доме и таким образом работать. Это кошмар, конечно, но это факт. Это все наша жизнь такая. И когда они пошли на богомолье к какому-то древнему святому, там где-то там в Париже же огромное количество древних святынь, и терновый венец во Франции, там, и сколько там, и ему вера, надежда и любовь с матерью Софией мощи во Франции, да и сколько там всего этого, голова Иоанна Крестителя, ой, понаносили крестоносцы туда все, что можно награбить из Константинополя, во Францию, Бельгию, Германию, вот, и они взяли на богомолье эту маленькую Пиаф, слепую, и там сильно договорились молиться за нее, чтобы она прозрела, и стали сильно молиться за нее, и вот чудо. Вернулись из богомолья, и маленькая Пиаф смотрела на мир. Она говорит, а это что? Это птичка, а это что? Это дерево, а это что? Это? Она ходит и смотрит, они рассказывают. Все, прозрела. По молитвам проституток, Эдит Пиаф прозрела в детстве. Понимаете, что такое жизнь человеческая? Вот тебе факт. Кстати говоря, это не шутки, это реальность. Где-то в житиях, по учениях описан случай, когда блудница после совершения греха, там даже такие подробности, такие анатомические подчеркиваются. Не омывшаяся еще, то есть скверная баба после блуда, увидела мертвого ребенка и мать, которая рыдает над мертвым ребенком. И так пробило ей душу это страдание матери и смерть дитяти, что она тут же преклонила колени и сильно воззвала к Богу. «Услышь меня! Услышь! Не забудь, кто я, но ты услышь меня! Воскреси этого ребенка! То есть не смотри, что это я тебя прошу! Сделай милость!» Господь воскресил ребенка по молитвам блудницы. У них тоже совесть есть еще. И неизвестно, последние ведь будут первыми. А первые и последними еще непонятно, кто вообще где окажется. Так что меня побудило? Такие истории, когда ты встречаешь, у тебя начинает разворот сознания в другую сторону. То есть башню сносит, как говорят на молодежном сленге. Это же ужас, что творится в мире, хорошего и плохого. И, конечно, мне как-то я помню, мы были в каком-то городе с матушкой, и она пошла, мы были, прошли регистрацию билетов, мы были на каком-то курорте отдыхали, вот, и она пошла ходить там по дьюти-фри, а я сидел, у нас был до самолета еще часа три. Ну, как сейчас помню, я сидел в аэропорту, и этот рассказ мне так весь целиком пришел в голову, я просто сел и записал. Он записался мне в секунду, ну, не в секунду, в смысле, там, ну, в час. От руки, не на компьютере, еще тогда еще не умел печатать было. «Воцерковляюсь более 4 лет, мне 56. Вера есть, но молитва холодная, отстраненная. Почему? Да вы не ждите плодов от себя, вы трудитесь. Трудитесь. Вера есть, молитва холодная, отстраненная. Да вы думаете, что чудотворно молятся все остальные, что ли? И у остальных тоже молитва холодная, отстраненная, и мультики в голове, и отбегает мысль туда, потом туда, а ты ее держишь, притягиваешь обратно. Как говорит, держи неудержимого. А сегодня прозвучала такая интересная мысль, удивительная, цитата из святых отцов, что каждый, вот мы говорим про книги, то, что мы должны читать книги, читать книги, читать книги, а оказывается, человек — это тоже книга. Каждый человек представляет из себя книгу для Бога, ибо Бог читает написанное в нашем уме. О, кто-то из святых сказал. Бог читает то, что написано в нашем уме, и каждый из людей есть живая книга для Бога. То есть Бог нас читает. В общем, вы трудитесь и не ждите там, ведь подарки приходят сами, когда хотят, то есть когда Бог захочет. Вот, трудитесь, трудитесь. Ничего страшного. То есть 54 года, что уж там, 56 лет уже. Как все-таки научиться не перечислять грехи, а исповедоваться? Очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. Потому что если просто перечислить грехи, то дьявол тоже так может. Есть же такие апокрифические рассказы, когда приходит человек некий на исповедь к священнику, начинает ему рассказывать подробно свои грехи. А там грехов, мама дорогая. И это, он слушает его минуту, 5, 15, 20, 40, а там все хлеще и хлеще. И жуть. Он говорит, стой, говорит, ты кто? Он говорит, я бес. Он говорит, а зачем ты мне это все рассказываешь? Он говорит, ты что, каешься, что ли? Говорит, нет, я просто рассказываю. Он говорит, зачем ты это делаешь? Так другие тоже просто рассказывают. Думаешь, не каются, что ли? Ну, рассказываю там, рассказываю про себя. То есть, рассказать про себя — это, если мы возьмем два крайних полюса исповеди, есть покаяние, в котором есть слезы и нет слов. Ну, вот душит человека. Вы когда-нибудь душило вас, например, слезами, раскаянием, вот комок в горло и все. Вот, слов нет, а слезы льются. А на второй стороне, на втором полюсе этого состояния, куча слов и ни одной слезы. Что лучше? Ну, очевидно, лучше слезы без слов, чем слова без слез. Ну, конечно, слова тоже нужны, но нужно к этому подходить аккуратно. Не нужно слишком уж так забалтывать свои эти исповеди, потому что покаяние – это очень широкое понятие, а исповедь – это лишь одна из составных частей покаяния. Например, вы блудили, покаялись, больше положили намерение не блудить. Это уже вы начали, поисповедовались, но это еще не все. Вы, например, можете теперь в среду и пятницу не просто не есть мясо, но даже, например, там во веки веков чай без сахара пить, например, от сладкого отказаться. Это будет составная, то есть хватит мне сластей, насластенилось или насластенился, хватит. Теперь ради Христа буду есть, и сладкого не буду есть. Это будет ваше покаяние. А еще, например, что? А еще раз в месяц буду ходить в какую-нибудь больницу из-под парализованных там судно выносить. То есть мазались, притирались, хорошились, чтобы всем понравиться. Теперь понюхаю, чем судно пахнет из-под больного. В противоположную сторону. Это будет покаяние. То есть исповедь закончилась, а покаяние продолжается. Если мы назовем покаянием только лишь исповедь, то это будет бесполезно, это мартышкин труд, это каждый раз повторяется и повторяется одно и то же, потому что мы поисповедовались, но толком не покаялись. Покаяние – это перемена, это труд, это боль, это стыд, это крик. Бог хочет крик наш услышать. Крик. Потому что человек кричит, это не значит, что вы сейчас выйдете, пойдете домой, орать начнете, пойдете домой. Орать не надо, орите сердцем. Как Моисей орал у берега Красного моря. Он когда этих бедных евреев вывел, 600 тысяч мужчин, не считая женщин и детей, то уже пыль заклубилась на этом самом, на горизонте. Фараон догоняет на колесницах, а здесь море плещется, а они здесь стоят. И вроде все, и что? И он молчит, а Господь говорит Моисею: что ты вопишь ко мне? А он в это время, а сердце у него в это время вопит. Что вопить? Это орать. Вопить – это литературное слово, а орать – это такое простонародное слово. Так вот, сердце Моисея орало в это время. Что мне делать? Дальше что? Спасай, погибаем. И вот вопль должен быть из человека. Это покаяние. И многое другое. Как можно назвать покаявшимся человека, если он малейшего замечания в свой адрес не терпит? Вот, например, стоит некая дама у подсвечника, например, 20 лет уже стоит. Она уже думает, что подсвечник ей в гроб положит вместе с ней. Настолько она уже привыкла здесь стоять. И она гонит всех до подсвечника. Здесь мое место. И каждый раз регулярно, например, исповедуется. Вот. А есть, а ее кто-нибудь там толкнет там локтем, там, говорит, уйди здесь, мое место. И я знаю, вот это что, покаявшийся человек? Нет, конечно. Это человек, который регулярно исповедуется, но ни разу еще не каялся. Невестка со свекровью живут, как кот с собакой. Обе в церкви ходят, обе исповедуются. Это что, они каялись, что ли? Да никогда в жизни они не каялись. Они просто исповедовались. Это совершенно разные вещи. Исповедоваться и каяться. Начните каяться, вам придется меньше исповедоваться. Когда начнешь каяться, будешь меньше исповедоваться. Вот некоторые боятся пойти, да, бывает еще такая болезнь и печаль. Например, я хочу причаститься, например, я причастился позавчера, а завтра еще раз хочу причаститься. У меня получается такая специфическая грызота, такая проблема. Это же нужно на исповедь идти, ну да. Это же нужно говорить что-то, ну да. А я не успел нагрешить еще, что мне сказать на исповедь. И люди из-за этого боятся на исповедь приходить, ну и законно боятся, потому что придут к священнику, он говорит, ну что ты так часто приходишь? Ну кайся, он говорит, да вроде не в чем, батюшка, вроде так ничего, как ничего, что тут безгрешный нашелся, я другого отругаю человека. Вот. А я вам скажу так, что если человеку на исповеди сказать нечего, при том, что он верующий и понимает суть духовных процессов, то этому нужно радоваться. Чем меньше тебе нужно говорить на исповеди, тем лучше. Хватит болтать, давайте молиться. А то бывает, стоят в очереди всю службу на исповедь, а служба мимо пролетает, как литерный поезд. И вот только к началу придет, в очередь достоит, и служба идет, он же не думает про службу, он же думает, что он сейчас скажет. Получается, что ум человеческий занят не тем, а служба же такая драгоценная, так быстро проносится. Но это, конечно, пасторские вопросы, их нужно отдельно рассматривать. Вопрос о страшном суде, когда тело, когда душа соединится с телом, будет ли у человека последняя возможность самоопределиться с Богом или нет? Я не думаю, я думаю, что все уже решено к тому времени будет. Я думаю, к тому времени, когда душа оденется в свое тело воскресшее, все будет уже решено. Причем тела будут разные. Про тела праведников написано, что праведники просветятся, как солнце в царстве Отца их. А тела грешников, говорит Иоанн Кронштадтский в одной из проповедей, будут настолько безобразны и гнусны, что души не захотят в них вернуться. Но придется одеться в свое собственное воскресшее тело, с которым ты грешил или грешила. Так что тогда уже не место определяться и не время заниматься спасением своим. Ваше мнение по использованию не всем... Я не... А, духи. Можно ли использовать духи, идущим в храм, поскольку не всем нравятся то, что, запахи, которые нравятся одним? То... Нет, конечно, человек не, он должен быть чистым, но не... Но не. То есть различайте, куда вы идете, конечно. Помыться бы мне не мешало. А вот обливаться парфюмерией не стоит. К счастью, мы же сказали, что где выдумали парфюмерию? То есть французские короли обливались духами, потому что мылись раз в месяц. Они реально воняли. В Версале, в загородном дворце императорском французском, не был предусмотрен ни один туалет. Значит, по-маленькому выходили на лестницы, а по-большому ходили в парк, в котором гуляли. Оттуда пришли большие каблуки, кстати. Большие каблуки придумали французы для того, чтобы ходить по нечистотам. Да, до выдумывания канализации. И с зонтиками ходили среди белого дня, и глашатый шел по улице и говорил, парижане, закрывайте окна, король идет, потому что выливали все на улицу. Все, из-под дитё сходило, на горшок сходило, они же на улицу выливали. В канаву, оно текло куда-то там. Вот такая жизнь была. Вот в таких условиях придумывали духи. Чтобы в обморок не падать. Скажите, пожалуйста, какой библейский смысл в Ромео и Джульетта? Следующий библейский смысл. Непримиримо враждующие две семьи, Монтекки и Капулетти, помирились только тогда, когда умерли самые любимые их невинные юные дети, полюбившие друг друга. И над их остывшими телами эти семьи идиотов, которые враждовали непримиримо, вынуждены были в одном горе обняться и помириться. То есть искупительная жертва длительной вражды – это и есть смысл, значит, Ромео и Джульетты. То есть искупительная жертва нужна тебе, дураку, если ты не примиришься сам. Тогда умрет кто-нибудь самый родной твой. Хочешь? Не хочешь? Быстрее мирись. Понимаете? Вот тебе библейский сюжет. Но вы сами ищите, а то вы сейчас начнете засыпать мне. А какой еще библейский сюжет вот там, а какой вот там, а какой вот там. А я не все знаю, я вам только даю направление движения ума. Направление движения ума, дальше думайте сами. Про Украину расскажите, пожалуйста. Я вас умоляю, не буду, не надо. Давайте поговорим лучше о вещах, о которых мы говорим, потому что если бы на Украине мы успели в каждом приходе об этом поговорить, этого бы не было. Мы просто не успели в каждом приходе, в каждой епархии, в каждом благочинии вот сделать что-нибудь подобное. Там, если бы мы на коленях обошли все святыни украинские, да в каждом приходе подняли бы работу духовную, да, крепко умолили Господа и покаялись в грехах своих, этого все бы не было. Потому что дьявол вертит нераскаянным человечеством. Вот и все. Поэтому давайте не терять времени, перемывать кости Украине этой бедной, а давайте делать все для того, чтобы в России этого не было. Потому что замах-то сделан на Россию. Украина никому не нужна, даже самим украинцам. Замашка сделана на Россию, война объявлена Россией, просто идет на территории другого государства. Около 10 лет была в протестантской среде, прочитала всю Библию с большим воодушевлением, зато теперь православие не могу себя заставить читать Евангелие. Я отравилась, в кавычках, им, или это нечто другое? Как быть с этим, что с этим делать? В каком-то степени вы отравились, да. С вами произошло нечто подобное, что происходило с многими монахами и мирянами, с которыми было вот что. Описывается в Патерике святого Игнатия Брянчанинова, как некий человек, мирянин, торговец в лавке, каждое утро поднимался с молитвой, не ел до 3 часов дня. На звон колокола бежал в храм первый. Все заработанное разделял половину нищим. Никогда не занимался праздными разговорами, часто вставал на молитву по ночам. От своей трапезы кормил бедняков. То есть был удивительно праведный человек. Кто-то направил его в монастырь. В монастыре после пострига и принятия монашеских обетов он прекратил молиться вообще. Возненавидел службу. Терпеть не мог игумен и даже порывался его убить. Когда начали думать, а что произошло? Ответ был следующий. Пока ты был в миру, твое подвижничество питалось корнями от грязной воды тщеславия. Когда ты пришел в монашество, и тебе не перед кем хвалиться, все такие ты монахи, и ты должен до смерти уже подвязаться, по сути, умереть для мира, обнаружилось, что корень твой напоен горькой водой тщеславия. Что-то подобное было и у вас. То есть вы отравились горькой водой еретического учения и приобрели отвращение к святому Евангелию, когда пришли в каноническую законную благодатную церковь. Нужно выздоравливать. Причащайтесь. Молитесь и осторожно открывайте Евангелие. Знаете, как, когда отрок Самуил был маленький и спал при скинии, Господь звал его на пророчество. И однажды он слышит голос: «Самуил, Самуил!» Он вскакивает и бежит к своему священнику Илию. Говорит: «Ты меня звал, отец?» Он говорит: «Нет, чадо, я не звал тебя, иди ложись спать». Он ложится, опять Господь говорит: «Самуил, Самуил!» Опять Самуил бежит к Илию. Илия говорит: «Стоп, стоп, стоп, я тебя не звал, но что ты слышишь?» Говорит: «Я слышу, что зовет меня кто-то по имени». Он говорит: «Сынок, это Господь. В следующий раз, когда Он заговорит с тобою, ты услышишь имя свое, скажи, говори, Господи, слушает раб твой». И вот опять Самуилу голос: «Самуил, Самуил». Он говорит: «Говори, Господи, слушает раб твой». И началось пророческое служение. Бог стал разговаривать с Самуилом. Вот и вы, открывая Библию, теперь уже, придя в православие, говорите: «Открываю книгу твою, Господи. Говори, Господи, слушает раба твоя». И начинайте аккуратно читать. Почитавши, поцелуйте Библию. Если вы даже не прочли, не поняли ничего, просто ткнитесь в нее носом. «Люблю слово твое, вразуми меня оправданием твоим. Открой мне все, что ты говоришь». Или хотя бы частицу этого. Разговаривайте с Богом при чтении, до чтения и после чтения. И Библия опять заговорит с вами, только уже по-православному и по-настоящему. Заметьте себе, что мы всегда, когда на службе стоим, когда диакон говорит: «Премудрость, прости», услышим святого Евангелия, священник говорит: «Мир всем», мы отвечаем: «Духови твоему». Потом в это время, значит, вонмем, когда прозвучало святому чтению, мы должны, можем в сердце сказать своем: «Говори, Господи, я тебя внимательно слушаю». Потому что читается там «во время оно», там «стая Иисус на месте равня», там и так далее. Он говорит: «Господи, говори, что ты хочешь мне сказать? Говори, я слушаю». То есть напрягитесь в это время. Уже человека можно проверить. Вот выходит из храма человек, говорит: «Простите меня, сестрица, вы были на службе?» «Была». «Что сегодня читали из Евангелия?» «А вы были на службе?» «Ну, была». «Ну, ясно». «Извините, брат, вы были на службе?» «Да». «Из апостола что читали?» «Хоть из какой книги, скажите?» Из Коринфян, или из Галатов, или из Деяний. А вы были на службе? Ну, вроде да. А вы вообще были на службе, если вы не поняли ничего из Писания? Так когда-то Василий Блаженный в лицо, по сути, бил словами Ивана Грозного. Иван Грозный строил на Воробьевых горах церковь. И вошел в Успенский собор на царское место и молился, но мыслями летал по Воробьевым горам. И когда вышел из храма, к нему Василий подбежал, юродивый, и говорит ему: «Царь, ты почему в воскресенье не ходишь на службу?» Он говорит: «Ну ты, юродивый, совсем шальной, я же в церкви выхожу, только что литургию отстоял». Говорит: «Не был ты на литургии, ты всю службу по Воробьевым горам лазил. А на службе тебя не было». То есть где ты был на службе? Это очень важный вопрос. Библия должна заговорить с нами на богослужении и дома. Кстати говоря, почему Господь зовет человека дважды? Самуил, Самуил. Или когда он говорит: «Авраам, Авраам». Говорит: «Вот я, Господи». Или когда Христос говорит: «Марфо, Марфо». Тоже два раза. Почему два? Потому что обращается Бог ко всему человеку. Вот к тому Дориану Грею, который внутри сидит, этому уродцу. И к этому, который снаружи виден. Потому что есть два человека, внешний и внутренний. К обоим обращается Господь: Самуил, Самуил, Авраам, Авраам, Марфа, Марфа. Интересно. А сколько там всего интересного, Господи Иисусе. Как бы пожить подольше, все узнать. Впрочем, и того, что известно, уже достаточно, чтобы расплакаться. Как понять слова? Брата твоего не любишь, и блуд и гордость гонишь. Блуд и гордость, как расшифровать? Это, по-моему, самые легко толкуемые слова. С блудом все понятно, тут сегодня 12-летний ребенок знает больше всего, больше старика о блуде, благо, так сказать, в кавычках, интернет научил. Ну, блуд и гордость гонишь, то есть постоянно творишь, гонишь, то есть несешь из себя, как река мутные воды гонит, так и ты несешь из себя блудные похоти, блудные помыслы, блудные взгляды, блудные намерения, ну и гордыню всякую. Это уж, если уж что объяснять, так нет, это очень простое. Я и должна блуд и гордость гнать. А, это вы должны прогнать. Вы должны прогнать. А гонишь, то есть ты из себя износишь постоянно. То есть оно как источник из себя бьет. То есть должен, по идее, бить источник воды живой. У верующего у меня из чрева потекут реки воды живы. А из нас течет мутный поток блуда, гордыни и прочей нечистоты. Вот об этом идет речь. То есть нужно, чтобы эти потоки пересохли. В этом смысле. Пересохли. Готовится издание «Беглец от мира. Путь к жизни». Какой жанр, на какую аудиторию рассчитаны? «Беглец от мира» – это они не готовятся, они уже вышли. Это сборник статей о литературе. Это название книги взято из статьи про Сковороду, Григория Сковороду. Остальные книги написаны в разные, допустим, там «Христос семи церквам» – это недавно написанная и такая небольшая попытка исследования обращения воскресшего Господа к семи церквам апокалипсиса. Потом есть книжечка «Проповедь о проповеди» – это сборник статей, посвященных тем, кто должен проповедовать – священникам, катехизаторам и всем тем, кто любит Божие Слово. «Прошлые грехи вспоминаются, каялась на исповеди, все равно волнуюсь». Не получается забывать прошлое и простираться вперед. От этого тоска. Как быть, за какие мысли зацепиться, чтобы был покой и мир в душе и радость Господа? Значит, верным признаком того, что грех прощен, является то, такая ситуация, при которой при вас кто-то говорит о грехах, которые вы когда-то совершали, а ваше сердце слушает о них, как о чужих грехах, и не волнуется при этом. Это верный знак того, что грех прощен и вышел из души. Да. Потому что когда, например, кто-нибудь говорит там: «Я украл», думаешь, что про меня, что ли? Такой: «Значит, ты не прощен в том, что ты воровал». Допустим, там «Я мужу изменял». Кто это там говорит? Такой: «Кто это такой?» Или там: «Ты мужу изменял», а это не тебе. Это значит, ну, вот это можно проверить, значит, так сказать, напугать, спросить. Потому что когда человек не имеет за собой такого греха, ты хоть кричи на него, хоть во сне, хоть наяву, а он ухом не поведет, потому что он за свое... Это не ко мне, это вы кому-то другому кричите. То есть, понимаете, когда ваше сердце не реагирует на слова о ваших прежних грехах, а вы при этом плакали, плакали, плакали о них, то значит, вам прощен грех. К тому же имейте в виду, что чернила смываются водою, а грехи смываются слезами. Слезу нужно, говорит: «Слезы мне подай, Господи». Якуда имя тебя умолю, прежде исхода очиститимися от всякого греха. Слезами подашь Господи. Нужны слезы для прощения грехов. Поэтому слезы называются утешительными. Утешаются и радуются люди, которые плачут по Богу и в Боге о грехах своих. После таких слез человек выходит, как будто после чистой жаркой бани, как на свет народившийся. То есть утешительная слеза – это знак того, что вот как по чернильной строчке написанных грехов потекла вода и осталась за собой след чистый, смыла. Вот так, поверьте мне, и слезы с сердец ваших грехи посмывают. Закрывайте свои грехи милостынями, молитесь Богу о том, что Бог забыл и вас простил, и на каком-то этапе вашей жизни оно смоется, к счастью, потому что грехи имеют свойство смываться Божественной благодатью.